Привитание! С вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, украинский войсковый эксперт, полковник запасу Сергей Грабский. Сергей, привитание!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, как бы больше наших глядачов могли лепше вас разуметь.
Добре.
Дякую, великий. Сергей, первое питание. На ваш погляд, тепер це повеличилась імовірність, повеличилась ризика нового російського нападу на Україну з території Білорусі, ракетного авіанападу, а може бути і сухопутного. Ось президент Зеленський 6 червня сказав, що імовірність такого сценару мінімальна. Але ну, сьогодні вже не 6 червня, а крім того, ніхто, як той казав, не відміняв воєнну хитрість, можливо, до України гетим керувався. Так от, питання вам, як військовому експерту. І що за та ймовірність?
Ви знаєте, об'єктивно, якщо відкрити хрестоматію по угрозам національної безпеки, ми фактично бачимо всі фактори угроз національної безпеки, які можуть свідчити про те, що вероятність нападення со стороны Беларуси усиливается в современной ситуации. Если даже быстро перечислить некоторые из них, это и оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списков мобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Белоруссии дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «.У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Беларуси подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Беларуси? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все стоит на становятся на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий, участков границы, это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения, и оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, являются все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зрозумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зрозумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступит в бой. То есть, оно будет кинуто на войну. Так?
К сожалению, так. К сожалению, так. И мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно против украинских вооруженных сил. Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удакладнить вот такий момент. Мне здаётся, что пэўныя элементы вот этой подрыхтовки, они подрыхтовка до некой іншай войны. Ну вот, скажем, то же ополчение дивное. Ну, тероборона в Беларуси існуе с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, но она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение. Ополчение для чего? Ополчение, как напасть на Украину? Это варьятство. Ополчение треба створать, как оборонить свою Украину на опошнем рубеже. Они что, думают, что кто? Польша нападет, Украина нападет. Вот потом это минование мяжи. Ну, коли меркуется наступать, то минные поля наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минные поля наоборот вздымаются для удара. А тут их ставят на вошта. Они боятся, что на них нападет Украина. Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша. Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть, уже имея реальные списки и понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А мины?
Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть, прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет как бы превентивно действовать против возможных разведывательных, ну, извините, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, ну, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, а, быстро снять, и, б, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, ну, я так разумею, что есть один сценар такий вот, что это все подрыхтовка фактично до войны. Вот были учения у лютым, потом яны как бы плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, ну, шмат у кого было отчувание, что, ну, все, завтра вступит ён, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырашили, что, ну, не вступит. Ну, вот, и это, и то, что мы зараз назираем, это как бы имитация. Ну, вот некоторые кажут, что вот это вот весь, все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки певный спектакль, каб оттягнуть украинские силы до мяжи, каби они отошли, ну, частково, частку убрали с Донбассу, где идет реальный бой, и каб они тримали имитацию. И что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрыхтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания, и, ну, имитацию подрыхтовки. Может, Лукашенко и не собирается на самом деле воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построения оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создания резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать.
Я так разумею, что вот это критер. То есть, без повеличения российской групповки в Беларуси, вот то, что есть, оно, худшее за все, не нападет. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть, мы прекрасно понимаем географические особенности границы между Белоруссией и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонных тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А сейчас сценарий, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студени этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом, назовем это так. И белорусов там было не шмат, сдается 250 человек, российцев значительно больше. Но знайшлось бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлись бы. А не, послали белорусов, послали и киргизов, и армян, ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, те не можа, навод теми силами, якие вот Беларусь засяродила на меже, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы, повторить Казахстан, то есть сказать, что и мы удельничаем, вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда мы видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос, это демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імавернасць, наколькі вот як бы зважваюць в Украіне аргументы нанести удар по Беларуси, нанести удар, скажем, по расположениях российских сил, которые нападали на Украину, которые обстреливали. Вот я, до речи, поглядел, передопошний напад был у, сдается, красовику, потом пауза, и литерально пару дней тому, 9 червня, еще, значит, полетели самолеты на, в Житомирскую область. Вот я памятаю, до речи, у соковику спадар Данилов, керовник Рады национальной безопасности и обороны, ну, он так вельми абстрактно намекнул, сказал, что, ну, коли главнокомандующий отдаст приказ, так мы можем и врезать по этих вот пляцовках, за яких до нас летят ракеты, самолеты. Вот я ведаю, некоторые ваши военные эксперты кажут, что и варто было б. З іншого боку, я памятаю заявы вашего министра обороны Резникова, який навод некую информацию с белорусского боку знеправджував, сказал, не, наш принциповый подход, мы не будем бить по Беларуси, по белорусской территории, навод по расположениях российских войсков. Вот на ваш погляд, які тут правильный, скажем так, подыход с военного пункта гледжання, с политичного пункта гледжання?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Беларуси в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины, даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И последнее питание про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Насколько оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание гипотетичное, может быть. Насколько оно сладженное с российским войском? Вот, коли уявить себе, что они прийдуть разом, они не будут вогуле, як той казав, блытаться под ногами у расейцев, бо, ну, все ж таки, в образ, что это одна армия, это метафора. Все ж таки, есть свои командиры, есть свое начальство, и накольки я вот, ну, отсочивал, вот, скажем, за это 100 дзён, так, расейцы пасвились в Беларуси, они робили все, что заугодно. Але я не чул ни водного выпадку, каб российские военные отдавали загады, военные загады белорусам, белорусским солдатам. То есть они могли там, скажем, медичное обеспечение, там, горучку подвести, але вот как бы там свое начальство, тут свое начальство. И так вот мое питание, накольки боездольное белорусское войско и накольки оно сумешчальное, накольки оно злаженное с российским войском на вот всех этих учениях, какие проводились, суместных?
С вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются, ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны. И я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда, в принципе, рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства. Мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот он наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не проходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таких действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска увеличиваются, ну, настрои белорусского населения, какие так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка населения, 90% фактично супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрознивается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну подтримливают, а ле значная частка. А у Беларуси вот как бы не вельми. А и причем особливо удел миновито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушном, не в безвоздушной просторе иснуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые, кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы мощной мотивации нема. Насколько вот в Украине это увеличивается и насколько это ведомо в угле?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. Угу. То есть такие, не могу подобрать.
Ну, гадкие, это, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие. Другое понятие, простите, но да. Суть вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской и Донецкой так называемых республик, они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания, они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже без, против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война, потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов, ну, самый простой инструмент – кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так, они, но, видите, есть досвід, скажем, другой сусветной войны, и про это рассказывали люди, которые в ему дельничали. Ну, они казали, что немцы, да, немцы были солдаты, а, скажем, румыны, при всей повазе до румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусские вооруженные силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступают в действие немножко другие принципы. То есть месть за погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергій. Нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менського СІЗО номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Розстрільна команда». Добрий день, Олег Леонідович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас более широко нашей аудитории. Вы больше за 30 годов працавали у пенитенциарной системе Советского Союза, Казахстана и Беларуси. У 2001 году вы выступили с выкрытиями у справе об выкрадании, меркованном забойстве ведомых белорусских политиков. У 2002 году отримали политический притулок у Немеччине. Ну и сегодня я пропоную поговорить про то, как у Беларуси проводили и проводятся расстрелы, а так само про введение смертного покарания за намер ожитявить террористичный акт. Ну и наиперше я хотела бы вас попросить прокомментовать недавнее введение смертной кары в Беларуси за намер ожитявить террористичный акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное. Я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления. Просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Ганна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс в справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувают, но вы, напевно, бачили эти кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодавства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово терроризм, там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про такой момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додадены были в этот список. Что вы видите, что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, нам вот страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены.
Ну, это и входило в задачу напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят по тому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценить как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозумела. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы занимались. Одна частка ваших службовых обовязков, когда были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тымлику и керовником расстрельной команды. Это, ну, насколько я разумею, начальник СИЗО номер один поводле своей посады мая узначаливать эту команду. Расскажите, как проводились расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека, начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну вот, давайте процедуру саму эту попробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место, исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она раз. Не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе — прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, хотя бы умовно, где это находится. Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что у них грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это в помешкании потом отбывалось, а человек спиной стоит, у него на голове нечто есть, как, куда его ставят. Вот, ну, так, это такие детали страшноватые, но я хочу все же запытаться про их.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно. Это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом. Под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он... Это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычное, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помиловании отклонено, я подавал команду конвою. Ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет. Для них каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно 2 человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было... кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелянный?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный, он там лежал упакованный. мешок, значит, заводили следующего, и как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот было. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание? Сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сирот этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. А насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачение сами для себе, как, ну, это не разбурило вашу психику?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. Ты можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается, он исключает эти события, ты на второй день забываешь уже, кто это был, у тебя другая работа есть, это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость тяжких злочинств на самом деле не залежит от того, есть смертная кара или нет. И Беларусь теперь одинная краина в Европе, где карают смертной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смертной кары? Какое оно было тады, когда вы были начальником володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни. Да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был. До 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся у часы конец 90-х годов, 2099 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда меркавана были забитые люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смиродного присуду, коли он был, нават там, ну, может, в устный.
Я долго над этим думал. Почему именно этот пистолет? Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, Вот, это преступники, их надо казнить. Вот, ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что, ну, с нами или без нас, с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас апошнее питання. У випадку поширення артикулу, поводля яких карають смертю, чого хочуть досягнути улади? Які, ну, профілактичні міри, я такий вираз ваш використаю, чого хочуть запобігнути улади, поширивши ці артикули і додавши у спіс терористів, ну, велізарну кількість людей?
Здесь дві позиції. Перша – це, звісно, запугати. Первое – запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности – это все бесполезно. Нету механизмов, не работает. Вот. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговоренный будет вот. Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича, у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертву. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел. А,
коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здійснений. Здійснене злочинство, а ось такі карають, поводле закону можуть карати смяротною карою. І як би ви ще раз коротко сформулювали, для чого улади це роблять?
Для того, щоб, ну, во-первых, запугати, щоб мислі, у чоловіка мислі не возникало в голові. Звісно, це ілюзія. Ті, хто просто они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают, да. Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, и взрывали, и... скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг. Для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершают подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко – это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара – это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шеремета – это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати. Если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине... Не потому, что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великий, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былый начальник СИЗО номер 1, так званой «Володарки», автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых свідків у справе зниклых политиков. Дякую вам великий. Всего наилепшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Владзіміра Тыраўскага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'єкт чужого впливу. Граматично навіть не дзейнік, а дапаўнення. «Нас розбудили», «нам сказали». Цікаво, хто будзів. І далей «сміються над нами багатые люди». Мова верша программуя подлеглость, якую амаль не выправляя наватапошний куплет «Мы дружно повстанем с косами, серпами, прогоним с земли палачоу». У 20-е годы так званая белорусская «Марсельеза» была неофицийным гимном белорусов у БССР, але потом ее выкоронили на корысть интернационалу. Поруч з «Адвеку мы спали» на усебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Мер і рытміка верша купалы непростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелось ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагром не стаць такой грамадзе.
Беларусы, беларусы,
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ты год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларусаю рукою слепай правы сіло, славу лепшую напіша бацьковщі.
«Мы» – суб'єкт, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ты год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Константина Галковскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі становлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваей. Ворах пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Спявала «Унія». Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».